Мы продолжаем изучать статью «Тело и душа» Бааля Сулама из книги «При Хахам статьи», страница Нунгей, третья теория, теория отрицающих. До этого мы говорили о двух методиках в отношении души и тела. Каким образом человечество представляет себе, что такое тело и что такое душа? Существует тело, мы это видим. Душу мы не видим, но думаем, что она все-таки существует. Что значит душа? Мы не знаем точно, что это, но думаем, что это что-то, что или облачается на тело, и благодаря этому тело живет, выходит из тела, тело умирает. Так мы можем себе представить душу. Это первая методика. Мы изучали ее, это называется методика веры, теория веры. Мы верим, что есть душа, она входит, оживляет тело, покидает, тело умирает. Вторая методика, вторая теория, это теория двойственности. То есть, тоже есть вера, мы верим, кто знает, это так или не так. Однако, те, кто верят в двойственность, они говорят, что душа может быть в теле, может не быть в теле, это не обязательно. Тело может жить само по себе. Это мы видим в наших исследованиях, исходя из нашего опыта, мы видим, что тело может жить, и оно не нуждается ни в какой душе, свыше, там, дух какой-то там свыше. Оно живет, как животное живет. Внутри есть какие-то нервы, какие-то электрические сигналы, есть различные жидкости, кислоты, которые между собой производят какие-то связи, и в соотношении между собой это тело живет. Мы можем делать много действий с ним. Сегодня особенно. С клетками можно сделать все, что угодно. Копировать. Чего только нет. И где здесь душа? Человек как бы начинает властвовать над всем уровнем живого тела, во всей его глубине. А то, чего мы не знаем, мы так еще через 200 лет узнаем. И получается, что мы не нуждаемся в душе. Но, допустим, есть какая-то душа, которая приходит, облачается в тело, которое живет само по себе определенное количество лет. А может и не быть в теле, или быть в теле. Тело не нуждается в душе для того, чтобы существовать здесь, на материальном уровне, в этом мире. Это вторая теория. Третью теорию мы сейчас изучим. Что ты хочешь спросить? Я хочу спросить о второй теории. Написано, что тело совершенно не считается сутью человека, а сутью человека представляет... Суть человека — это разумная душа, которая является духовной сущностью. Однако это тело совершенно не считается сутью человека, основу сути человека представляет разумная душа, которая является духовной сущностью, как и по мнению представителей первой теории. В чем разница между теориями? Первая теория говорит, что душа дает телу и оживляющую силу, и что-то, что находится выше оживляющей силы, человеческое в нем, духовное в нем. Вторая теория говорит, что оживляющая сила относится к самому телу. Клетки живут. А душа, которая исходит свыше, она дает только духовную составляющую. То, что он говорит, что есть разумная душа. Имеется в виду, что человек изучает природу вокруг себя. И таким образом он приходит к какой-то душе. А есть философские теории, которые говорят, что с помощью изучения ты приходишь к образованию. Но, разумеется, это все философские теории. Можно ли Можете ли вы прояснить разницу между изучением науки Каббала, которое тоже является изучением? Слово «изучение» тут путает. Изучение науки Каббала мы изучаем, каким образом быть отдающим, каким образом быть подобным Творцу, приобрести такое свойство. Мы изучаем не мудрость, а каким образом изменить себя, изменить свои свойства. Перейти от свойства отдачи, от свойства получения к свойству отдачи. Наше изучение, хотя это называется учебой, и выглядит как будто бы как нечто интеллектуальное, мы заполняем клетки памяти различными связями между ними. Но мудрость к нам приходит, как сказано, учиться у мудрых. Ученик мудреца — это тот, который учится у мудреца, то есть у Творца. Кто такой мудрец, у которого есть свет хохма, а не мудрец в рамках этого мира? То есть я не могу в Каббале изучить что бы то ни было, кроме одного, каким образом исправить себя и сделать из себя человека, то есть подобного Высшему, подобного Творцу. То есть, хотя бы, несмотря на то, что это учеба, и мы сидим с книгами, учимся, но мы изучаем нашу внутреннюю систему, систему души, нашей души, и каким образом мы можем привести ее к исправлению. И хотя и учеба, можно сказать, что она проходит через разум, через обработку данных, сравнение между ними, но вся она находится над чувственным материалом. Я изучаю чувственный материал. И изучаю, здесь я чувствую так, а там я чувствую это иначе. Одно соответствует этому, другое не соответствует, одно связано с другим. То есть я это учу как, подобно как материалистической психологии, которую каббалисты уважают. То есть мы изучаем внутренний мир человека в чем-то. Разумеется, это не наука. Мы изучаем внутренний мир человека и пытаемся видеть внутренний мир человека научным образом, точным образом. И исходя из этой здоровой точки зрения, мы потом можем прийти к исправлению, к изменению. Поэтому здесь учеба — это учеба, кто я, что я, к какой цели я должен прийти, из чего я состою, какие системы действуют во мне, как я построен внутри, какие желания, какие мысли, мозг, сердце, какая есть структура, там начинаем изучать структуру, которая включает в себя все миры, весь мир. Что то, что я представляю себе снаружи и внутри, это все я представляю, исходя из моих 5 органов чувств, внутри моего желания насладиться. И человек представляет из себя маленький мир, в нем есть все. И учеба приходит вместе с его чувствами и соединяется вместе и разум, и сердце. Поэтому это вовсе не интеллектуальное изучение. И в этом огромная разница между философией и каббалой. Что одно противоположно другому. В психологии эти вещи рассматриваются абстрактно, в отрыве от материи, материала творения, то есть желания насладиться. А мы хотим знать, какова сама материя и в какой форме мы можем привести ее в действие и изменить ее. А философия полностью отрывается от этого, отрывается от этой материи и изучает это как бы холодным разумом. Нет чувства, есть только разум. Или есть чувство, но там это чувство исходит из разума и отрывается от самого человека, не ради собственного исправления, изучения. В то время как каббала, она только ради собственного исправления. Каббалистический подход, кто изучает каббалу, кто называется изучающим каббалу? Я сотворил злое начало, сотворил Тору, приправой к нему. Все. Поэтому здесь Бааль Сулам объясняет нам, разумеется, философский подход. Подход людей или различных религий. каким образом смотрят на тело и душу. И есть еще многое, кроме этого, различные методики, но все они, в конце концов, сводятся к этим трем теориям. У тебя есть 1001 теория, различные подходы в этом мире. Есть сколько есть различных вер, таких и всяких, как себе люди представляют, как себе люди объясняют эти вещи, которые они никогда ясным образом не чувствовали, не понимали. Поэтому есть такое обилие. Тот, который действительно постигает высший мир, у него нет сомнений в том, что он постигает, и все соглашаются в этом, и все пишут те же самые книги и представляют себе ту же самую картину. Собственно, ни в каком подходе к духовному у тебя нет такого, чтобы были тысячи людей, которые говорят об одном и том же, пишут книги, в которых описывают одно и то же. Они, собственно, видят одно и то же. А в религии есть кто-то, кто основал религию, а все остальные поклоняются ему, и все. Принимают его слова как святые. В Каббале такого нет. В Каббале каждый может прийти к уровню Моше Рабейну, который был самым большим каббалистом. И каждый, кто раскрывает себе высший мир, он раскрывает те же самые вещи, что раскрыли предыдущие люди. Может быть, немножечко со своей точки зрения, рассматривать это под своим углом, потому что все-таки он, его душа относится к отдельному виду, и он смотрит это со своей точки зрения. Но каждый, кто раскрывает, он раскрывает то же самое, что и остальные, но со своей точки зрения. И все остальные подходы, во всех остальных подходах у тебя такого нет. Там или Будда что-то пишет, или христиане, там или еще что-то. Есть кто-то, который сказал, что это так, и все. Мухаммад так сказал, все. Все идут за ним, без всякого постижения. Постижение, что он сделал, что он сказал. Он сказал что-то святое, и все. В Каббале нет ничего святого. Тебя учат как ребенка, чтобы ты вырос, чтобы потом ты стал еще больше, чем они. Ну, третья теория, давай. Мы изучаем страница Нунгей. Третья теория отрицания. Мы напоминаем, что у нас есть автоответчик, телефон 1700-509-209. Еще раз автоответчик 1700-509-209. Теория отрицания. Это теория отрицающих духовную реальность, признающих только материальность. Последователи этой теории совершенно отрицают наличие какой-то абстрактной духовной сущности в строении тела человека. И бесспорное тому доказательство, что и разум человека является ничем иным, кроме как плодом тела. Они представляют тело подобием исправной электрической машины с проводами, протянувшимися от тела к мозгу. Они приводятся в действие путем контакта организма с внешними раздражителями и направляют свои ощущения, боль или наслаждение в мозг. И мозг дает указание органу, что делать. Все управляется посредством этих проводов и жил, присоединенных к этому, так что они отдаляют орган от источника боли и приближают его к источнику наслаждения. Таким образом, в человеке происходит получение выводов во всех жизненных ситуациях. И, собственно говоря, они правы. У человека, у судей есть только то, что видят его глаза. Это то, что мы видим, исследуем, понимаем, можем вернуться к этому, работать с этим, то, в чем мы уверены. Скажем, мы делаем пересадку органов, мы полагаемся на все наши открытия, на наш опыт, и мы преуспеваем в этом. Почему же не принимать жизнь, так как представляют нам люди, эти мудрецы, естествоиспытатели, ученые-естественники, то, что говорит нам биология, физиология, медицина, они нам дают действительно базу для всего. Тут отсутствует душа, существует она или не существует, они вообще это не рассматривают. Поэтому это называется теория отрицающих. И то, что мы чувствуем,
и то, что мы чувствуем ощущение разума и логики внутри нашего мозга, это только снимок с того, что происходит внутри организма материальным образом. И на самом деле это правильно. Откуда мы еще берем различные образы? Что во сне к нам приходит какой-то другой мир? Нет. Насколько мы выясняем потом, мы видим, что из всех тех явлений, которые мы ощущаем на протяжении дня, скажем, сон, потом приходит нам абстрактным образом, потому что мы уже не контролируем тело, и тогда это уже не под теми воздействиями в разуме приходят эти вещи, а более свободным образом. Поэтому есть особые какие-то связи между ними. И картинки, которые мы видим во сне, это такие вот картинки, оторванные от реальности, от того, что мы чувствуем в те часы, когда мы бодрствуем. И преимущество человека по сравнению с любыми представителями животного мира состоит в том, что мозг его развит в таком мере, что все происходящее в организме отражается в его мозгу, как снимок, ощущаемый человеком, как разум и логика. Так что весь разум и его выводы – не что иное, как плод происходящего с организмом. А из чего еще мы можем получить впечатление, как не из этого? Через 5 органов чувств мы получаем все впечатления снаружи, извне. И этот отклик в этих сенсорах, в 5 органах чувств, электрическим образом передается в мозг, и там на основе опыта обрабатывается, входит в клетки памяти, клетки, производящие сравнения, в другие ячейки. И все это как исправная машина для работы человека с окружением и не требует никакого духа, который приходил бы свыше. То есть пройдет еще несколько сот лет. Может быть, и мы будем строить такие же машины из каких-то таких материалов. Скажем, из атомов будем строить молекулы, придадим им какой-то электрический сигнал, они начнут размножаться, жить, из них составим различные материалы. Это будут клетки сердца, мозга, плоти, кожи. И будем строить человека. Может такое быть? Или есть здесь что-то вне этого материального? Так вот, в третьей теории есть такие, которые говорят: нет и не надо. Мы все можем делать сами. Откуда приходит этот атом? Первый атом пришел. Или элементарные частицы? Да, это вопрос. Но так мы не относимся к этому вопросу. Но кроме этого, кроме первичной частицы, все остальное дается нам как материал творения, и этим мы можем над этим властвовать. И среди последователей второй теории есть такие, которые полностью согласны с данной теорией, но добавляет к ней эту вечную духовную сущность, которая называется душой, облачающаяся внутрь механизма тела. И эта душа является сутью человека, а механизм тела лишь ее оболочкой. Почему? Потому что, в общем, это придает ощущение такой неполноценности. Что это значит? Человек только машина. Она состоит, сложно состоит, может быть, такая совершенная, сложная, может быть, чем обычный механизм, который мы строим из металлов и пластика, но всего-навсего это машина. Так есть, может быть, что-то в человеке больше, чем просто машина. Ну, давайте туда добавим душу, ну, пусть будет. Так, чтобы немножечко, ну, приподнять себя. Но это приходит к нам только из того, что мы видим, что это вещь очень прагматичная, очень простая, очень дешевая. Это опускает человека это всего-навсего на уровень машины с его свойствами. То есть есть какая-то программа внутри, и цель, которая уже задана заранее, внутренняя программа, которая есть в нем. И его реакции, его понимание. Он просто задействован. Он сам не чувствует, что он задействован, но он задействован полностью. И мы все задействованы, соответственно, с общей и частной программой каждого. И тогда в нашей жизни нет ничего. Так может быть, чуть-чуть подсластить жизнь и сказать, нет, есть еще высочайшая цель. Но говорят, что ну, есть у человека какая-то душа, нефеш, что-то там. Это исходит как раз с такой точки зрения. И что же думает об этом Каббала? Итак, в общем виде я описал то, что представлено гуманитарной наукой, как понятие тела и душа, до сегодняшнего времени. Он думает, что все подходы можно включить в эти три теории. А в соответствии с нашей святой наукой. Итак, заголовок «Тело и душа» как научные понятия в соответствии с наукой Каббала. Сказанным каббалистами нет ни одного слова, которое имело бы теоретическую основу. А все исходит только из практического постижения. Еще раз. Сказанным каббалистами нет ни одного слова, которое имело бы теоретическую основу. А все исходит только из практического постижения. Очевидным фактом является то, что человек по своей природе подвержен сомнениям. И любое заключение, которое человеческий разум определяет как очевидное, по прошествии времени подвергается сомнению. И поэтому умножается сила теоретизирования, этому находится другое заключение, и вновь считается очевидным, научным. Но не таким образом мы развиваемся в науке Каббала. На человеческом пути я развиваюсь с круговорота и круговорота. Или все человечество развивается на протяжении лет, раскрывает новые желания, вместе с этим новый разум, интеллект, достижения. И так вот развивается человечество. И придумывает для себя, изобретает различные новые вещи, философию, науки, машины, отношения в обществе, в семье. Так и развивается. А в нашем развитии мы видим, что все, что мы достигли, чего достигли вчера, мы уже не удовлетворяемся сегодня и не полагаемся на вчерашний день, а уже только на сегодняшний, а то, что было вчера, обычно это уже не хорошо сегодня. Почему так происходит? Что все, что приходит следующее, отменяет то, что было раньше. Настолько, что, скажем, есть теория Эйнштейна, скажем, физики, по отношению к физике Ньютона. Почему есть отмена между ними? Что каждое последующее приходит в виде разрушения, уничтожения, отмены. На разрушение ступени понимания предыдущего постижения. Так, в материальном, а в духовном. А в духовном, несмотря на то, что все, что мы постигаем, приходит поверх предыдущей ступени. Предыдущая ступень живет и существует внутри следующей системы, поддерживает ее, ее фундамент, и уже на ней, поверх нее мы растем. Наи, Хагат, Хабат, Ибур, Иника, Мухин и так далее. Они существуют и поддерживают друг друга, и в общем счете образуется у нас вот этот вот круглый мир бесконечности вместо различных отдельных понятий, состояний, которые есть у нас в пути. Так в материальном, все, что есть сегодня очевидным, завтра подвергается сомнению, уже по поводу предыдущего состояния, и у нас как бы есть новая очевидность, а в материальном ничего не исчезает. Видимо, ошибка. Мы строим все более и более точные вещи, но предыдущие именно становятся еще более точными. Они существуют на уровне точности и понимания совсем ином, но не то, что они аннулируются. Если я нашел что-то в духовном, что-то определил в духовном, различил, это уже не аннулируется, это тоже истина. Просто когда я продвигаюсь, я иду уже в его глубину, в еще большую глубину. Это у меня называется, что я поднимаюсь над ним. То есть было у меня ныи, эти ныи поднимаются в хагат, и приходят новые ныи. А хагат потом станут хаббадом. И придет старые ныи станут хагатом, придут новые ныи. Я каждый раз добавляю. Продвигаюсь и добавляю к предыдущей ступени, а предыдущая ступень становится еще более высокой ступенью. И дополнительные вещи присоединяются как новые. При этом в этом мире все приходящее разрушает предыдущее. И не строит поверх него. Так представляется, как минимум, то, что говорит Бааль Сулам. Так почему же у нас есть такая противоположность между тем, что происходит в духовном, и то, что происходит в материальном? Потому что в духовном мы присоединяем, добавляем исправление, то есть то, что я раскрываю, и то, в чем я живу и пребываю, это уже исправлено посредством экрана, отраженного света, и присоединяется к бесконечности. Ничего не исчезает в духовном, как мы говорим об исправленных частях. А в материальном наоборот, когда я раскрываю, я пользуюсь этим ради получения, и он аннулируется, потому что приходит желание получать больше, аннулирует, принижает и пренебрегает тем, что было раньше, потому что предыдущее, оно не исправленное. И желание получать больше, как бы, относится к предыдущему состоянию, к желанию получать меньшему, как к такому, как то, что подавляет его, аннулирует его, ненавидит его. Как плохие отношения между человеком, когда каждый хочет аннулировать другого, так я по отношению к себе предыдущему. Потому что две эти формы, это две эгоистические формы. Одна аннулирует другую. Больший опускает маленького полностью, стирает его. Это называется, что в эгоизме каждое следующее состояние приходит на разрушение предыдущего состояния. И если человек действительно обладает абстрактным мышлением, он ходит по этому кругу всю свою жизнь. Очевидность вчерашнего становится сомнениями сегодня, а сегодняшняя очевидность превратится в сомнение завтра. Так, что в рамках абсолютной очевидности невозможно прийти к умозаключению больше, чем на один день. Но это в конечном счете приводит нас к разрушению. И через это мы понимаем, что вот это развитие неправильно. Это точка кризисная. Точка хаоса. И через это мы можем сказать «все». Подводим черту, развитие, которое не приводит ни к чему, несмотря на то, что есть передо мной еще какие-то шаги, но это будут шаги к разрушению, и я обязан прийти к совсем иному развитию, когда присоединяются все мои действия, не исчезают мои действия, поступки. И тогда человек, через какие-то, после каких-то лет развития, когда приходит в состояние, что ничего у него не осталось, в отчаянии, подавленный, то тогда, да и вперед, ты не видит, что в будущих состояниях, что у него будет, когда он может решить, что он должен перейти на развитие по другой системе, так чтобы каждое мгновение он присоединял к вечности.
Поэтому получается, что эгоистическое развитие, в эгоистическом развитии мы должны пройти в течение 1000 лет до состояния, когда мы сможем отказаться от него, от этого развития. Заголовок «Открытое и скрытое». Красивый заголовок. Тело и душа, как научные понятия в соответствии с наукой Каббала. О чем статья? Очень просто. Если мы развиваемся в нашем эгоистическом развитии, то в действительности у нас нет ни тела, ни души, потому что ничего не остается, ни в келим. Когда каждая следующая ступень отменяет предыдущие келим, и наполнения у нас нет внутри келим. То есть, в соответствии с нашей святой Торой, существование человека в этом мире, когда каждое следующее состояние отменяет предыдущее состояние, в каждый момент я уничтожаю себя, умерщвляю себя и рождаюсь снова, для того, чтобы родиться снова в следующий момент. И у меня ничего не остается с прошлого, если я отменяю свое предыдущее состояние. Большим эго, и в большем эго я еще больше, и больше эго я отменяю, чтобы у меня было еще больше. И каждый раз я умираю. Пока я, в конце концов, не решаю, что я нуждаюсь полностью в новом подходе к своему существованию. Поэтому к настоящему существованию, когда человек существует как рожденный женщиной в этом мире, у него нет ни души, ни тела. Потому что он умерщвляет тело, а душа, что у него там остается? Что в вечности остается? Ничего. И он пытается нам это объяснить немножко иным образом. Заголовок «Открытое и скрытое». Наука сегодняшнего дня, развившись, уже пришла к пониманию этого в истинной форме. И принято решение, что в действительности нет абсолютно очевидного. Это пришло к нам из нашей обычной науки, когда мы приходим к физике, от физики Ньютона к физике Эйнштейна и к нашим дням, и видим, что мы не понимаем, не видим, каким образом построена материя, мы не можем это видеть объективным образом, только субъективным по отношению к нам. Подход к действительности. Все измеряется в его органах чувств. Если бы они были бы иными, то он бы видел действительность другим образом, и иначе бы чувствовал. То есть все относительно. Нет ничего абсолютного. Мы делаем опыты на людях, и видим, как они начинают иным образом себя вести. Мы можем стереть им что-то в мозгу, они начинают вести себя иным образом. То есть все это относительно. И мы изучаем материю и поведение, и в соответствии с которой, программа, в соответствии с которой материя себя ведет, все это может меняться. И эта неопределенность, к которой сейчас приходит человечество, отменяет ту основу, которая когда-то была настолько сильной у людей, и приводит людей к состоянию или отчаяния, или после отчаяния к продвижению. Когда люди начинают искать что-то, что действительно вечное и фундаментальное и гарантированное. И это решение, оно является очень, очень важным. Однако наши мудрецы поняли и пришли к осознанию этого за несколько тысячелетий до них. Что значит «до них»? Как сейчас человечество в конце концов приходит к этому решению, что нет ничего абсолютного в реальности. Наши мудрецы говорили об этом давным-давно. Что то, что мы видим, то, что мы чувствуем, все это очень относительно. И если мы хотим стоять на правильной основе, то, что является вечным и постоянным, это та сила, которая поддерживает изменяющуюся материю, и это божественная сила. В соответствии с этим, в отношении веры, вера — это каббала, отдача. Бааль ха-Сулам использует для того, чтобы запутать, замазать, чтобы не говорить все время, не упоминать все время слово «каббала», он говорит слово «вера». Они дали указание и запретили нам не только заниматься теоретизированием, но и пользоваться теоретическими выводами, подобными этим, даже при переговорах. То есть нам запрещено в нашем разуме делать какие бы то ни было выводы, приходить к каким бы то ни было выводам, на которых мы потом будем основываться, потому что все относительно, нет ничего абсолютного, и все, что есть в нашем мире сегодня, изменится завтра, и поэтому мы можем основываться только на том, что говорят нам те, которые постигли вечную истинную действительность, и только в той мере, в которой мы понимаем их правильно. Откуда я знаю, что они там пишут? Это я понимаю. Я вношу в это свое теоретизирование и философию. Только в той мере, в которой я могу понять это правильно. Что значит понять правильно? Когда я нахожусь на какой-то духовной ступени, когда я понимаю часть того, что они раскрывают мне, пытаются раскрыть. Только в этой части я могу быть уверен. Все остальное на 100% не только не очевидно, но оно наверняка ложно. Настолько ложно и настолько скрытое зло, что я даже не знаю, где истина, а где ложь. И поэтому они запретили нам заниматься теоретизированием. И что же нам остается? Мудрецы разделили нам всю науку на две части. Открытую и скрытую. И в соответствии с этим мы обязаны вести себя. Открытая часть включает все, что мы понимаем при простом осознании. Изучение строится на практической основе. Без всякого теоретизирования. Как сказано мудрецами, судят только потому, что видят глаза. То есть, я уверен, что я живу в этом мире, у меня нет выхода, я отношусь к этому миру как к существующему, и я проживаю свою животную жизнь без всякой философии. Мне неизвестны силы, демоны, ангелы, мне ничего не известно. Обычная наука, и я с помощью этой науки существую в этом мире. Это значит, что у судьи нет ничего, кроме того, что видит его глаза в материальной плоскости. И кроме этого, у судьи есть только то, что видит его глаза в духовной плоскости, в той мере, в которой я постигаю духовное, нахожусь там, в своем действии, со своим здоровым подходом, контролируемым. И я существую только в этих двух мирах. То есть на том уровне, на котором мои келим наверняка наполняются силой, светом, информацией, на том уровне, на котором я нахожусь. Он пишет, не основываться на теоретизировании, и мое ощущение, оно ложное. Ты же не все слушал. То, что горькая и сладкая истина ложь, все это говорится о твоем разуме, когда ты начинаешь там заниматься теоретизированием. А жить человек должен здоровым образом. В двух мирах. Если у тебя будущий мир в твоих ощущениях, тогда ты можешь пользоваться этим как существующим. То есть то, что ты постигаешь, то, что мы не постигаем, мы не называем. Что нам говорит Валя Сулам? Наш мир, он ложный, но мы не видим это как ложь. Мы принимаем это как существующее. Мы относимся только с тем, что видят наши глаза. Не важно, что потом мы увидим, что этот наш подход ложный. Но сегодня то, что ты видишь, относись к этому таким образом. Когда у тебя будет восприятие духовного, там тоже есть различные уровни. Относись к духовному только на том уровне, на котором ты его воспринимаешь. Не занимайся ничем, кроме того, что есть в твоих органах чувств. Каким образом я буду знать, что я там? А как ты знаешь, что ты здесь? Откуда ты знаешь, что ты здесь сейчас находишься? То, что я сейчас нахожусь, это все мне снится, вы не существуете, и через секунду это все там прозвонит звоночек, и вы исчезнете из моего восприятия. Слава Богу. Откуда ты знаешь, что это так? Поэтому сказано, у судьи есть только то, что видят его глаза. Потому что я вижу, так как я построен, таким образом я вижу. У меня нет выхода. Мы не можем смотреть на нашу жизнь с какой-то другой точки зрения. Когда у меня будет точка зрения в том мире, я оттуда буду видеть этот мир со стороны и смогу контролировать, исследовать, проверять. Это что-то другое. Тогда я буду знать и смогу говорить иначе. Но опять-таки, с той точки, в которой я нахожусь, в своих келим. Нет у судьи ничего, кроме того, что видит его глаза, как в этом мире, так и в духовном мире, то, что он видит духовными глазами. Но только то, в каком мере это входит наверняка в его келим. Поэтому ученые, которые занимаются тем, что человек воспринимает из опыта, мы на это можем абсолютно полагаться. То, что не исходит из опыта, не исходит из того, что облачается в материю, форма, не облаченная в материю, на это запрещено полагаться. Необходимо от этого избегать и ненавидеть это, потому что это источник всех ошибок и всех страданий, которые есть у нас в этой жизни. Ты представляешь, какая у тебя розовая жизнь будет после свадьбы? А, ты уже нет. Ты вскоре поженишься, да? Из опыта ты уже говоришь, нет, это не так. Мудрец только тот, у которого есть опыт. То есть ты не можешь никого назвать мудрым, если его мудрость не исходит из опыта. Это называется, что мудрец только тот, у которого есть опыт. Только он может быть мудрым. Ты можешь говорить о философе, что он там крутится среди миров, он глупец. Он не называется мудрым. Почему? Потому что он не прошел сам эти вещи, о которых он рассуждает. Только исходя из ясных постижений в Келим. Только это мы называем мудрым. Поэтому ты можешь знать тысячу книг, что в них написано, и запрещено тебе полагаться на это, на это свое знание. И ты будешь называться, ну, не глупым, но... простаком. Потому что у тебя нет опыта. Но если ты что-то прошел, то, о чем написано, ты приобрел эту мудрость, и тогда в этой мере ты называешься мудрым. И в этом вся разница между каббалистом и философом. Между тем, которые делают просто какие-то действия, и тем, которые чувствуют эти действия и проходят их на себе вместе с падениями, подъемами, и в этом мудрость. Но мы полагаемся на чей-то опыт, не только на... Ни в коем случае мы не полагаемся ни на чей опыт. В нашей жизни я полагаюсь на опыт естествоиспытателей, которые дают мне результаты их исследования, результаты, не теоретические результаты, а практические. На это я полагаюсь. Я не полагаюсь на философов, на политиков, на социологов различных. Почему? Потому что все эти науки, у них нет основы. Никто в будущем, никто не может мне из будущего рассказать о чем-то. В чем разница между каббалой и всеми остальными науками? Каббалист уже находится на следующей ступени, которой человечеству еще не пришло, и говорит: ребята, идите, посмотрите. Вы пройдете по этой тропинке к той точке, в которой я сейчас нахожусь. Я прошел эту тропинку. Ты можешь ему верить или не верить, что он прошел. Но он все-таки прошел это. И ты через какие-то этапы начинаешь верить ему, когда ты начинаешь развивать свои килим. Но все, что есть в плоскости этого мира, никто ничего не прошел. Все кричат: завтра будет так, поэтому мы сегодня должны так себя вести. Кто знает, что будет завтра? Поэтому все ошибаются, никто не знает. Все партии говорят: мы сделаем. Все главы правительств говорят: когда я буду главой правительства, я сделаю так и так. Когда они приходят, делают то же самое, что делали предыдущие. Почему? Нет выхода. Он думал иначе. Но в науке Каббала каббалист прежде всего постигает все творение до его завершения, и потом, исходя из этого, они пишут нам книги и дают нам всю эту мудрость в различных формах, и у них нет противоречий. То есть иногда противоречия, когда кто-то из них переходит от науки к философии. Когда то, что он не постигает внутри Келим, то, о чем пишет в Бешара Каванот Баали Сулам, что написал больше, чем то, что он действительно постиг. Иногда есть такие ошибки, необходимо понять, откуда это истекает. Но каббалист, собственно, говорит, каким образом я постиг эту действительность. Если ты хочешь, я тебе покажу путь. Практически. Я прошел это, каждый этап, пришел к этому состоянию, и до этого состояния я наверняка могу тебя довести. Баали Сулам рассказывал мне Рабаш. Он говорил, что был учитель в Пурсове, учился у него, до тех пор, пока он не понял, что выше этого учитель уже не может его поднять. Ну, и тогда он сказал, что нам необходимо по этой причине, еще по ряду других причин, должны переехать в землю Израиля. Но до этого у него был вопрос, имеет ли он право это сделать, потому что здесь находится источник инструктирования, по которому его ведут. И Рэбе говорит, что он помнит, что я приходил домой, и он был маленький тогда, 10-летний мальчик, он приходил, и приходил отец, и что пришел его отец и сказал, что мне больше незачем ехать в Пурсов. Такое местечко недалеко от Варшавы. Мне больше незачем ехать в Пурсов, там нечего учить. И он начал собирать чемоданы.
Но до этого уровня он может вести тебя. Ты можешь положиться на него, то, что он приведет тебя правильно, потому что он сам прошел. Это значит, в двух мирах опираются только на очевидность. Дерша, ну, очевидность — это вопрос веры. Нет такого очевидности и веры. Нет, если на кого-то полагаешься, тот, кто находится в совершенно очевидном состоянии, зависит от того, о чем он говорит. Если он говорит о завтрашнем дне, или говорит о вещах абстрактных, и не имеют место в материале, это не очевидно и не гарантированно. Человек не воспринимает такие вещи. Если он говорит о будущем, что будет происходить с политикой, экономикой, Ты не можешь полагаться на них. Это уже игра. Может быть, да, может быть, нет. Ну, как на бирже. Никто не знает. Есть специалисты, которые чуют больше, меньше, но никто не может быть уверен. Так вера в кого-то по сравнению с другим. У нас нет веры. Мы не верим каббалистам. Несмотря на то, что это называется верой на словах, но это не та самая вера. Потому что я верю человеку в том, что он прошел и находится на духовной ступени, на практике. И его келим полны знания на том духовном уровне, выше, чем у меня. У него это знание. У меня для того, чтобы достичь этого знания, должна быть сила веры. Во что? В том, что он там. То есть я слушаю то, что он говорит, его советов. Но если он не находится там, так же, когда говорится о плоти и крови, который живет здесь вместе со мной, мы сегодня находимся... Сейчас, да, 6 утра, скажем. Никто не находится сейчас на точке 6 и 1 минута. Никто сейчас не находится. Да, никто не знает, что произойдет через минуту. Взорвется мир. И он тебе говорит, тебе надо сделать так и так, потому что завтра так произойдет. Это уже глупость. Никто не находится в состоянии через еще мгновение. А каббалист находится на духовных ступенях, которые я хочу достичь. Поэтому для меня его слова важнее, чем мое собственное мнение. Мне не на что положиться. Как я приду на следующую ступень, если я не получу от него информацию о каждом действии, мысли, желании, подготовке к этой ступени? Я запутаюсь с этим, как все человечество, и мне потребуется тогда прийти к этому только через большие страдания, очень длинным путем, и тогда я буду учиться от всего от противного, и это очень нежелательно. Можно, но весьма нежелательно. Это очень долгий и очень тяжелый путь. А он дает мне совет. Так... Поэтому идти гарантированно из моего состояния в состояние через мгновение, то, что называется, на следующую ступень, я должен только аннулировать свое мнение перед ним и выполнять закрытыми глазами то, что он говорит. Назови это верой. Я говорю, что это безвыходность. Безвыходность. Это нам поближе. А у тебя нет выбора. Хочешь, иди попутайся там где-то. Пока со всех этих кругов и кругообращений ты снова придешь сюда. Нет другого. Потому что завтра никто, а завтра никто кроме него, имеется в виду духовное завтра, никто кроме него не знает. Где мы? Часть скрытая. А скрытая часть страницы Нунбан. 56. Есть еще вопрос? Да. Моти Шохат, можно сказать в продолжение к вопросу Гершина, что, в принципе, материальное по отношению к духовному это как нечто, как, скажем, по примеру, два ребенка, которые... как воспитатель в детском саду, где он полагается, то есть он прошел это, да, можно так себе представлять. То есть все, что может, может тебе посвятить, подсветить тебе правду, с любой точки зрения, это хорошо. Почему у нас это построено таким образом, что родители, общество, детский сад, школа, все это мы готовим для молодого человека, который начинает жить, чтобы сократить ему путь. Зачем ему нужны страдания? Что же развиваться как дикий человек, как было это 10 тысяч лет назад, пока не придет к нашему времени? Так, на протяжении 15 лет он становится умнее, чем те, кто воспитывает его. А так ему надо что, 15 тысяч лет развиваться? Ну, забрось его в джунгли. Есть же такие случаи? Недавно также нашли. Это необратимо. Человек, который был на природе несколько лет, раз там в природе, это необратимо, что можно из него что-то сделать. Он уже действительно стал, он получил воспитание с уровня животного. Он не может исправить себя. Теряется у него та подготовка, которая есть с рождения, для того, чтобы учиться у человека. Он учился у животного. Поэтому нам нужно учиться из примеров, из учеников мудрецов, быть учениками мудреца. Мудрец сам называется это творец, а ученик мудреца — это тот, кто учится у него. А мы должны постараться учиться у тех, кто стали учениками мудреца, то есть в той мере, что приобрели мудрость, то есть уровень подобия Творцу. Конечно же, это сократит нам путь. В этом-то весь выигрыш, который есть у нас в учебе. А иначе зачем учиться? Свет, возвращающий к источнику, вместо того, чтобы страдания возвращали к источнику. То есть я ставлю перед вами царя как Аман, который страданиями вернет вас к источнику. Если свет может вернуть меня легким, быстрым путем. Это только вот на примерах свыше. Такой пример или мне дает каббалист, или после того, кого я нахожусь в духовном мире, этот пример — это уже Невидима, Ахаб Имы, который спускается в зон и дает зон пример, как себя вести. Давайте на этом закончим сегодня урок. И завтра начнем со строчки, ну, собственно, скрытая часть. А скрытая часть...